Доброе утро зрителям в Израиле и во всем мире. Мы читаем книгу «Прихахам», послание, страница Нунхет, 58, со слов «Аваль уворе хоших». Но и создает тьму, создал, это называется, что он вывел ничего из нечто. Нечто из ничего, как сказал Рамбан. И нет тут обновления, кроме как тьмы. То есть для того, чтобы раскрыть совершенство творения, нужно создать какие-то условия для раскрытия совершенства. Условия для раскрытия совершенства – это создание тьмы, то есть противоположное совершенство. Это называется тьма. Если совершенство – это называется свет, день, то тьма, ночь – это противоположное ему. И поскольку творение может ощутить только из состояния противоположного себе совершенства, состояние противоположного совершенству, поэтому творение было создано в противоположных условиях, в противоположном состоянии относительно совершенства. И из этого состояния оно обязано раскрыть совершенство, и тогда включиться в совершенство, почувствовать всю его глубину, все его благородство, высоту. И таким образом сможет и оценить совершенство, и понять, каков дар, полученный от Творца. Поэтому ничего Творец не создал, а только лишь зло, тьмо, недостаток совершенства. И согласно этому он называется Творец. То есть он создал нечто из ничего. Нечто это, что сейчас существует из ничего, то есть из того, чего не было до этого. То есть это хисарон, недостаток, тьма. И все творение так определяется изначально. Поэтому нет у нас почему досадовать на все творение. Это отрицательная вещь. Недостаток, хисарон во всех видах только, которые может быть. Конец замысла, конец действия в изначальном замысле, то есть все творение должно прийти к совершенству, тогда достигают истины, замысел творения. И тьма исчезает, и свет в противоположность тьме так светит, что, как сказано, тьма будет светить, как свет, то есть все отрицание, все противоположность, которая включена, находится внутри тьмы и прилепляется к тьме. Она как раз освещает эту тьму, так что маленькая свеча, то, что Творец дал творению, как жизнь в этом мире, человек с помощью своих исправлений приводит эту маленькую свечечку к бесконечной любви, как раз через то, что присоединяет тьму к этой маленькой искре, которая дана ему в этом мире. То есть Творец в этом мире дает ему множество тьмы, можно сказать, бесконечное темное кли. И внутри этого кли бесконечного темного дает маленькую искру, которая называется божественная часть свыше, точка в сердце, маленькая свечечка. Если человек правильно использует эту свечечку для того, чтобы присоединить к ней, присоединить к себе тьму, бесконечную тьму, которая постепенно накапливается, присоединяется к свече, он приводит к большой любви, любви, которая заполнит все бесконечное тьму, бесконечное хли светом, и тогда тьма будет светить как свет, и эта свеча, которая называется свет нефиш де нефиш, приходит к размерам наранхай де наранхай. Как чернила книги Торы, свитку Торы, и усилиями, которые служат, служащие для Творца, для того, чтобы доставить наслаждение Творцу для того, чтобы заполнить желание Творца, тогда раскрывается бесплодие и отсутствие детей. И это называется принять ярмо небес в совершенстве, то, что называется это. То есть удостаивается он увидеть в истинном свете то, что создающий свет в проблемах, и удостаивается он прославиться и знает, что это есть настоящий заработок, который был изначально задуман. То есть то, что человек зарабатывает тем, что он присоединяет всю тьму, все творение к свету. То есть во всем этом процессе он приобретает разум, замысел творения, нести добро своим творением. Не само добро, а замысел, что, по сути дела, это и есть разум Творца, это суть Творца. И тем самым творение становится с Творцом, не с наслаждением, а с Творцом. Как Он и имя Его едины. То есть свет и кли становятся вместе, и Творец и творение в одном единстве, которое является результатом желательным и известным изначально, и творение приходит на весь уровень Творца. И это, по сути дела, намерение, то, что имеется в виду, давать добро своим творениям. То есть не может давать добро своим творением не может быть меньше, чем то, что есть у него. Как во всех наших примерах о царе, который хочет передать свое богатство, все царство своему сыну и так далее. И в этом понятно сказанное, и сказал о ним, о них, и будет с ними имя его. И так далее, и изгнал их от лика фараона. То есть все преодоление фараона, царя египетского, было только в детях, потому что не знал Йосефа, который давал им пропитание хлебом согласно детям их. А дети, это означает изобилие, которое сокращено в момент катнута. То, что сказали наши мудрецы, дети зачем они? Для того, чтобы дать награду тем, кто приносит их. И поэтому показал свою силу на детях и сказал, посмотрите, что зло против вас. Иначе пойдите, мужчины, говорим, потому что искры гвуры, мужество в служении на Творцу, следует благодарить, что с помощью них приходит Творец. Но на искры зла, которые против вас, о них нельзя сказать, что это со стороны Творца. И пойми это как следует. То есть фараон, фаро, это, по сути дела, Ахураем, задняя часть Творца. Изнанка. Через раскрытие тьмы он пробуждает человека к работе. Почему он делает так, а не через пробуждение к добру? Притяжение с помощью наслаждений, замысла творения, потому что там раскрывается свет, чтобы, к которому кли стремится. Так почему не раскрыть еще шаг света, чтобы кли стремилась? Если Творец раскроет свет перед кли, чтобы оно стремилось к нему, и тем самым он вырастет в силу клипы, которая будет в кли. То есть кли будет стремиться к наслаждению без экрана. И тогда это стремление запишется в кли, и кли не сможет избавиться от наслаждения, не будет силы в кли сделать на себя сокращение, все время будет прилеплено, зациклено на этом наслаждении, нельзя будет вывести его из клипа, спасти из клипы. Поэтому Творец не может продвигать творение с помощью свечения наслаждениями перед ним. Он делает это только в очень маленькой степени. тоненькой свечечкой с одной стороны дает страдания во всем этом мире, а с другой стороны дает какой-то небольшой луч света откуда-то там, который светит чуть-чуть в каком-то месте спокойствия, что-то там, там, где соединяются вопросы и ответы, нет противоречия, и туда человек стремится прийти. И это есть максимум, и даже в этом нет настоящего там, наслаждения, а человек тем самым направляется в то место, где он получит какое-то место успокоения, то есть место, где успокоятся его внутренние противоречия. И никогда Творец не продвигает человека через наслаждение, потому что тем самым он просто пробуждает в нем силы, которые из обычного желания получать превращают его в клипу. А клипа, она пробуждается в человеке, но пробуждается в виде хисарона, требования. Не в виде того, что тянет человека куда-то обычно, а в виде хисарона, требования. И тогда человек на основе этого чувствует насущность, спасение, избавление, и уже обращается к Творцу для того, чтобы Он спас его. То есть тьма, которая раскрывается правильным образом в человеке, она пробуждает в человеке стремление слиться с Творцом для того, чтобы спастись от тьмы. И это правильный способ, которым Творец через фараона приближает человека к себе. Дальше. И поэтому сказал, и ее вы ищете. То есть все ваше стремление – это увеличить искры гвуры, увеличить искры зла. И как вы сможете объединить искры плохие с Творцом? И тем самым были изгнаны от лика Паро, фараона. Что происходит? Как может быть, что человек почувствует, что Паро, фараон, тоже исходит от Творца? Если он будет чувствовать, что все исходит из того же направления, из того же места, то в этом ощущении, что добро и зло исходит из того же источника, человек, по сути дела, прекращает работать. Потому что для него тогда добро и зло соединяются вместе и аннулируют друг друга. И как будто тот же источник находится перед ним без какого-то признака, без какой-то оценки тогда, что такое добро, что такое зло, если оба они исходят из того же источника. Поэтому Паро, когда он раскрывается в человеке, то есть все проблемы, и тьма, и страдания, и беспомощность, то человек чувствует тогда в этом, что это исходит из другого источника, не от Творца. Творец скрыт, поэтому мы находимся в двойном скрытии, в простом скрытии, в нашем начальном процессе, потому что только в скрытии Творец тогда раскрывается по отношению к нам. И скрытие это и называется лик Паро, фараона. И таким образом человек получает стремление в правильное направление к святости, пока он не видит себя, как что он обязан отменить себя по отношению к свойству отдачи, чтобы только оно властвовало в нем и спасло его, и пока он не раскрывает сам никакой искры или части или желания, которое может быть в связи с свойством отдачи. А все целиком находится в противоположном виде. И тем самым он видит, что он целиком и есть Паро. То есть он соответствует Паро. То есть он состоит из двух этих частей. У него есть Паро, у него есть Муше. Оба они находятся в нем вместе. Это то, что называется, в общем, Египет, Мицраим. То есть власть Фаро и власть Муше. И человек выбирает между этими двумя, и тогда он кричит. И воскричали сыны Израиля от работы. То есть он кричит, и Творец еще в накоплении тьмы, возрастание тьмы, при 10 казнях последних, спасает его, дает ему стремление, страх, желание такие, что он убегает от себя, по сути дела, от Паро в себе.
Вопрос, Гилад, а фараон это соответствует Моше или Творцу? Неважно, как это накапливается, как это обрисуется человеку. Оба они один против другого. Творец скрыт, когда он говорит, иди к фараону, пойдем к фараону. Вначале он говорит, пойдем, а потом, где же пойдем? Он сам находится против этого человека. Стоит, что он видит, что он стоит против этого, несмотря на то, что он как бы желает властвовать над фараоном, но не способен, и фараон все время в нем восстает, властвует над Муше, бросает его, пренебрегает им, не согласен. То есть этот поединок, и нужно понять, что проблема не Моше, а проблема весь народ Израиля. То есть все желания. Человек должен заботиться не о том, чтобы осталось у него какое-то минимальное слияние с Творцом, с процессом, а он желает, чтобы все желания его в сущности соединились с Моше, соединились с Творцом и... Это, в сущности, может быть посредством того, что он отменит фараона. А отмена фараона — это пока сбежать от него, сделать, сократить его, а потом взять этого Паро, фараона, и обратить его из клипы в душа. Все эти силы. Это называется, что берут пока килим из Египта и убегают из Египта, а потом эти килим используют и на пользу душа. И вот из этого поймем мы напасть саранчей, казнь саранчевые, как сказано, лик земли и будет питаться отбросами его. И говорится это, что потому как видел Творец, что все удержание египетского царя, пока не изгнал их, было в том, что он выяснял мужчин и отталкивал детей. То есть по этому пути вы просите, поэтому удар, это грабежа, это был также и на мужчин, и потеряли они все искры мужества. И пойми, высказывание спасения, этот месяц для вас — это основа месяцев. То есть в Египте называется месяц Сиван, как сказали мудрецы, на горе Синай оттуда спустилась сина, ненависть, как общая тяжесть работы в Египте называется Сиван, как синан, ненависть. То есть наша ненависть, как сказано, ее вы просите. И все усилия их лишь стереть эти буквы, потому что ненавидели их.
Да, против желания получить, которое проявляется, которое усиливается и приносит ненависть, вся наша работа для того, чтобы стереть это свойство и вместо нее вас поставить Творца. И в свете избавления, которое удостоились на тысячи ненавистников, и сделали этот месяц, поставили его во главу. И вместо Сиван образовались буквы Ниссан, то есть те чудеса, которые с нами. И так объяснил Раши, написанное, этот месяц учит о том, что показал Творец Моше новолуние. То есть в этом чуде, которое называется выход из Египта,
человек может убежать от власти фараона и обратить буквы, то есть начать работать в новом кли. И здесь нет. Здесь причины и следствия, предшествующие, последующие, но здесь нет перехода из состояния в состояние, когда человек властвует над ним. Здесь есть как жизнь и смерть, и снова возвращение к жизни. Здесь действительно есть перерыв, срез бесконечный, когда выходит из власти фараона и входит во власть Творца. Этот переход, он называется «чудо выхода из Египта». Человек не владеет этим, он может лишь подготовить себя, насколько ему дано, и все остальное сильной рукой, во всеми чудесами, 250 тысяч, так считают, что он сделал чудес в Египте. И говорится это о том, что свет Эйнсов должен участвовать в этом, свет Апсак должен участвовать в этом переходе с ради получения, на ради отдачи, то, что приобретает человек. И это говорится о самом маленьком свойстве, которое раскрывается в человеке, в самом маленьком желании получать. И потом сразу же, когда начинают выход из Египта, и килим эти египетские, начинаются исправления этих килим, фараон начинает вырастать, гнаться со всем войском своим за ними. Это Ямсуф, конечное море, все проблемы, трудности, то, что встает перед ним у подножия горы. Все это для того, чтобы раскрыть в человеке постепенно до земли Израиля, когда до Гальгальтейнаим раскрывается маленький килим, когда Малхут поднимается в Бину, и тогда начинают строить храм, когда входят в землю Израиля, и начинают захватывать ее с теми народами, которые находятся там, в действии этих разведчиков. Все это лишь начало, начинается, когда выходит из-под власти фараона, но потом уже никогда не находится под властью фараона, постепенно начинают захватывать килим в отдаче ради отдачи, а потом в получении ради отдачи. Вопрос, Рафи. Какая разница между мужчинами и детьми? Ну как в нашем мире разница между мужчинами и детьми? Мужчины те, говорим, которые может литгабер, может преодолеть. Это слово гевер от слова литгабер, мужчина от слова герой. Петух называется, тарнеголь тоже называется мужчина. Это в гематрии есть соответствие этому. В Йом-Кипур мы берем петуха именно. Почему? Он отделяет тьму от света, выделяет свет дня, что в нем. В этом состоит работа мужчины, преодоление. А ребенок — это тот, кто относит себя к большому. Он не способен на большее, а лишь согласиться пассивно, без преодоления в себе над процессом. Есть разница, в чем состоит работа в Египте. Есть работа в состоянии ребенок и в состоянии преодоления. И нужно различать между одним и другим. Есть преклонение и есть преодоление. Еще вопросы? Орен. Здесь было сказано о саранчевой казни. Как можно различать эти казни? В Египте эти состояния, казни, то, что рассказано нам в рассказе выхода из Египта, это в потенциале. То, что Тора рассказывает нам о процессе, который в общем должен произойти на относительно всей конструкции Адама Ришон, которая разбилась и должна пройти исправление. И эти казни в сущности раскрытие тьмы относительно света. Как может раскрыться еще желание? Желание может раскрыться как «я хочу», но в этом нет у меня никакой пользы, если просто оно раскрывается в виде «я хочу». Таким образом раскрываются у меня желания телесные, денежные, к славе, к почету, к знаниям. «Я хочу». Все, что есть у меня в этом мире, называется «я хочу». А потом начинают раскрываться желания относительно цели. Кроме желания, отношение мое к цели. И все эти казни, это не то, чтобы просто так открывается большое желание получать, а раскрывается относительно цели. Таким образом, противоположным, ясным, который называется казнь. То есть я вхожу в желание, ну, к примеру, у меня есть диабет, и вдруг я вхожу в желание к сладкому, к сахару, такое, над которым я не могу возобладать. Там, где я вижу, буквально я просто хватаю. И иногда я видел в магазинах, бывает, человек приходит в магазин, говорит там кассирше, говорит: «Я покушаю, а потом рассчитаюсь с тобой». И он берет, он сохраняет эти обертки. Есть такие люди, которые буквально проданы этому наслаждению к сладкому, и они хватают шоколад и конфеты и все, потом берет со всеми обертками и платит. Это буквально болезнь. Если он знает, что с помощью этому он приводит в себе удар, буквально смерть, это он сейчас получит очень сильный удар по здоровью, не сможет встать, у него будут проблемы. Потом приходит сильный удар очень. Это называется казнь египетская, когда раскрывается зло, и он раскрывается как зло тебе. И ты не можешь противостоять ему, иначе это не называется казнь. С одной стороны. С другой стороны, это большое спасение. Потому что ты начинаешь ощущать желание получать в этих 10 казнях, в полной мере ты раскрываешь, что в этом желании получать нет в нем ничего, чтобы было тебе на пользу относительно цели, так ты видишь его. И видно, что эти удары, эти казни, это необходимое, и это спасение. Это раскрытие тьмы, что в них, иначе это не тьма. И так продвигаются. А потом видят, что все эти казни действительно происходили от любви, и это раскрытие любви. И здесь нет никакой проблемы у человека, если он преобладает над этим внутренним противоречием, над той направленностью к цели, что в этой казни, он сразу относит ее к цели, к Творцу. Если он лишь понимает только меняет отношение его к этой казни, он сразу переходит со стороны страданий к тому, в чем польза этой казни. На этом мы закончим эту часть урока. Мы закончили письмо. И перейдем ко второй части урока «Талмуд 10 сферот».